Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня Святая Церковь Христова на земле сущая светло празднует один из великих двунадесятых праздников Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Только что в Евангелии вы прослушали, как описывается само это событие. Слово «сретение» в переводе на русский язык со славянского означает «встреча». И кого же и кто встретил? Это необыкновенная встреча. Это величайшее событие, которое касается домостроительства Божия и всего человечества. Хотя оно происходило в маленькой тогдашней стране, в Иерусалиме. И Пресвятая Владычица наша, Госпожа Богородица, Матерь Бога нашего Иисуса Христа, с обручником своим, святым праведным Иосифом, по повелению закона Моисеева, после дней очищения, в сороковый день по Рождестве Бога-младенца Господа Иисуса Христа, поставили этого младенца в храм Божий пред священником. Таково было повеление закона Моисея. Это повеление было установлено Богом в честь памяти событий, бывших в Египте. Тогда еще израильский народ жил в Египте, и нужно было его вывести, то было от Бога ниспослано по молитве Моисея 10 казней. И одна из самых страшных казней, которая была, это поражение первенцев всех человеческих и даже первенцев животных. И во искупление первенцев сынов Израиля и было установлено, что первый, кто родится в этой семье, в любой каждой семье еврейской, должен был посвящен Господу. Взамен тех убиенных в Египте язычников. То есть, как бы в память о том, что Господь сохранил свой народ, и таким путем эта память поддерживалась и на должном уровне, и люди благоговели перед реальными чудесами и событиями, которые были в их прошлой истории. И святые праведные люди всегда подчинялись закону Божию, который действовал в то время. И хотя мы знаем, что в Церкви Христовой этот обычай был заменен другим, но на сороковый день, то есть в духовной сути, этот обычай не утратил. И на сороковый день, мы знаем, читается молитва матери-родильнице и младенцу. И все равно каждый младенец, уже не только первенец, а каждый младенец приносится в храм Божий и через великое таинство крещения, миропомазания, он воцерковляется в Церковь Христову. Тогда же это было только с первенцами. И обязательно должна была принесена быть какая-то жертва. И для самых нищих людей, небогатых, которые не могли какую-то богатую жертву нести, то дозволялось по закону хотя бы два птенца голубиных. принести в жертву. Сама Пречистая Дева не имела никакой нужды в очищении, но она, подчиняясь закону Божьему, явилась в храм, чтобы все исполнить как положено. И мы должны научаться у этих великих святых праведников и у самой Пречистой Госпожи Богородицы этому дивному смирению и послушанию и благоговению при законам Божьим. Хотя внутренне она понимала, что она выше этого закона. Она чище, она исполнила его в духе, и он уже как где-то водитель ко Христу был ей не нужен. Ибо она сама родила Христа. Закон Моисея был только где-то водитель ко Христу. То есть он только подготавливал людей ко Христу. Но тем не менее, не все люди сразу могут быстро перестроиться в своей духовной жизни. И не все могут понести таких вот перемен сразу. Поэтому, чтобы не соблазнять никого, чтобы не было нарекания на Бога за то, что его закон, который еще официально не был отменен жертвою Господа и Бога нашего Иисуса Христа на кресте Голгофском и его славным воскресением, и не было еще создана церковь новозаветная, поэтому люди должны были подчиняться существующему закону Моисея, чтобы не остаться вообще без богоугождения, без богослужения, без истинного поклонения Богу. И сам Господь, Творец мира, Творец неба и земли, Создатель всякой твари и всех людей, и Спаситель их, и Искупитель, подчинился закону Божию, который тогда действовал в законе Моисея, и позволил и обрезать себя, и затем после обрезания 33 дня ждать как дни очищения по обрезанию, и затем принести себя в храм. Но кроме святых родителей, Бога-младенца, в этом событии принимали участие еще два человека, которые описаны в Евангелии. Это славный Симеон, который впоследствии, после этого события, был назван, и церковь его именует Богоприимцем. Это слово само о себе говорит. Человек, который принял Бога. Отсюда Богоприимец. Что мы знаем об этом славном и воистину святом человеке? Евангелие кратко повествует, что этот человек был праведен, что он чаял утехи Израилевой, то есть он уповал в пришествие Мессии, верил. И самое главное, что Дух Святый был в нем. Вот здесь удивительно, что сказано не «на нем», а «в нем», потому что мы знаем, что в других местах сказано «и Дух Святый был на нем», там, на каком-то человеке. Это говорит не просто о том, что Дух Святый воздействовал как-то на этого святого человека, а о том, что он был жилищем Духа Святаго, обиталищем, что он имел внутри себя, что было большой редкостью даже для праведников Ветхого Завета. Ибо Дух Святый обязательно посещал праведников, вдохновлял их, руководил жизнью, как и мы видим и на примере праведного Симеона, Богоприимца, как Дух Святый непосредственно руководил его жизнью. То есть мы видим в Евангелии, что Духа Святым было обещано ему, что что он не умрет общей смертью человеков, пока лично сам не встретит Господа Иисуса Христа, обещанного Мессию. И это обещание было дано ему за 270 лет до его блаженной кончины. Всего святый и праведный Симеон Богоприимец прожил 360 лет. И не сразу ему было сказано о его кончине, а только за 270 лет. Из 360, то есть где-то в 90-летнем возрасте. Почему же этот человек был избран Духом Святым, Богом? Причем интересно, что здесь подчеркивается, что именно третья ипостась открыла ему, то есть Дух Святый, да, открыла ему день кончины его, и почему так будет долго ждать он, пока не встретит лично Господа Иисуса Христа, то есть вторую ипостась Бога Слова, воплотившегося и пришедшего ради спасения человеков. Надо вернуться к истории этого человека. В свое время, когда была нужда перевести книги Священного Писания на греческий язык, язык тогдашней культуры, всей цивилизации человеческой, языка межнациональных общений, потому что из-за того, что не было перевода, многие люди не могли узнать истины Божьей, не могли узнать духовного закона и понятий о истинной вере. Пришло время, и уже тогда Дух Святый подготавливал людей к принятию будущего Мессии как своего Спасителя, и даже язычников. Ради язычников и был осуществлен перевод книг Священного Писания на древнегреческий язык. Для этого были выбраны праведные, богомудрые мужи из народа израильского в числе 72 человек. Но позже стало именоваться толкование 70 для удобства, просто округлили это число, 70 толковников, просто так легче было говорить. На самом деле их было 72 по количеству распределенных между ними глав Писаний Ветхого Завета. И вот одним из этих святых писателей был Симеон Богоприимец. И ему достался эпизод или место Священного Писания, в котором как раз и шла речь у пророка Исаии о грядущем Мессии и о знамени этого пришествия. «Се дева во чреве зачнет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что означает «с нами Бог». И это место вызвало у скрупулезного, честного переводчика смущение. Ему показалось, по чисто человеческим соображениям, которые возникли из опыта человеческой жизни, он прекрасно знал, что девы не рождают младенцев. И подумал в простоте своей, что это описка древних каких-то писателей, которые записывали этот фрагмент на пергамент или на кожу, ибо в основном книги писались на тонко выделанной коже, скрученные в такие рулоны на палочку, как сейчас уже мы можем только видеть это или в музеях, или еще употребляют это в иудаизме, подобным образом книги сохранены. И он макнул перо в чернила и занес руку, чтобы исправить кажущуюся ему ошибку слова «дева» на слово «жена». И по земной человеческой логике, по земному опыту, это было бы справедливо. Но Писание написано Духом Святым, хотя и записано человеками, написано Духом Святым. И здесь руководство Духа Святаго сказалось и в том, что святый Симеон был удержан исправить не ошибку, а ту духовную реальность, которую просто не вмещало еще его сердце. И от Бога был послан ангел, и он немедленно удержал его за руку и сказал, что не надо исправлять это место, ибо оно справедливо и истинно. И Бог повелевает тебе открыть, что ты доживешь и сам увидишь то, что написано у пророка Исаии. Ты будешь свидетелем этому, и ты не узнаешь смерти, пока не сам не примешь на руки этого Бога-младенца, рожденного девой, и пока не сам не увидишь саму эту деву, которая и после Рождества останется девой. И это был человек уже преклонного возраста, когда он писал перевод. 90 лет ему было, и он 270 лет ждал сбытия этого обещания. Вы подумайте, 270 лет. Мы сейчас настолько нетерпеливы, что если нам что-то обещано от Бога, если кому-то выпало счастье, что святые рабы Божии, которые всегда были, есть и будут на земле до второго пришествия Спасителя судить живых и мертвых, и если такие рабы Божии встретились нам в жизни и что-то открыли нам, или непосредственно от Бога пришло удостоверенное, извещенное, ясное, непрелестное откровение, касающееся нашей жизни, нашего спасения, то мы по немощи своей хотим, чтобы как можно быстрее оно сбылось. И очень трудно нам долго ждать. А если пройдет несколько лет, а если пройдет десятки лет, то мы уже и разуверимся, и будем ждать уже без прежнего напряжения, благоговения, отношения. Так, может, Бог передумал, а может, оно что-то там как-то не... А может, неправильно понял, а может, так, может, не так. И, в общем, уже всякими такими подобными помыслами сомнения ослабевается наша вера в обетование Божие. Мы забываем, что обетование Божие непреложно, если они действительно от Бога, и что эти обетования никто не может отменить. И что для Господа десятки лет вообще ничего не значит. Для него сотни лет ничто. Тысячи лет ничто. Тысяча лет как один день. Вот мера, которую указывает на Писании. Поэтому, что такое 270 лет для Бога? Это ничто. Но для человека это срок очень большой, потому что он вмещает в себя несколько жизней человеческих. То есть несколько поколений пережил Симеон, богоприимец. уже никого не было на земле из тех, с кем он виделся не только по Рождестве своем, а уже вот в 90-летнем возрасте. Уже никого не было. Это было чудо Божие. На нем он как бы аккумулировал в себя чаяние, ожидания всего Ветхого Завета. Прожил 360 лет. Почти 4 века. Ибо именно в это время уже все пророчества были известны, и только было ожидание. И вот это ожидание было заключено в одного человека. Не ожидание только этого поколения, ожидание вот этих многих поколений, которые за 360 лет как бы накопились в этом человеке. И каково было человеку еще в Ветхом Завете нести все это одному? И видеть каждодневно в себе, что смерть не берет его, хотя он уже устал от жизни, ибо от земной жизни можно устать. Видя постоянный круговорот бессмысленных повторений, работать, приготовить пищу, потреблять ее и так далее, и так далее. Вот если нет духовного наполнения, то жизнь бессмысленна. Она превращается в мучение. Еще не такое сильное, как адское мучение, но уже неудовлетворенность, мучение. И поэтому люди от бессмысленности часто и накладывают руки на себя, то есть заканчивают самоубийством, или предаются в дикие оргии, или злоупотребляют алкоголем, наркотиками или подобными какими-то средствами, пытаются уйти от реалий жизни, от пустоты, мучительной пустоты в их душах. И это за краткую жизнь, там, 50, 60, 70 лет. Люди уже так устают, что не выдерживают. А здесь 360 лет святой человек смиренно ожидал пришествия Спасителя в мир для спасения человека. И вот он уже давно не ходил в храм на службы по старости и немощи своей. А ведь он был священником этого храма. И ждал, ждал и ждал. И, наконец, Дух Святый, обещавший ему это 270 лет назад, подвиг его в этот день Сретения. Иди, и старческие руки, старческие ноги, как мы вчера в богослужении это слушали, встали и пошли, и старец явил крепость и силу, что он сам дошел до храма, он облачился в священческие одежды, он вышел навстречу святому семейству и Богомладенцу Господу, и встреча состоялась. И мы видим дивную, умилительную картину. Стоит 360-летний старец. Воистину старец. И годами, и сединами, и мудростью, и опытом, и святостью, и благодатью. Это был великий, великий старец. Это был великий, святой, Божий угодник. И ему Бог судил принять 40-дневного Бога-младенца на руки и носить его. Носить того, кто носит всю Вселенную. После Пречистой Госпожи Богородицы, Матери по плоти Господа, после праведного Иосифа, обручника, который тоже прикасался к младенцу и брал его на руки. Это следующий человек, который сподобился великого счастья лицезреть и взять на руки самого воплощенного Бога, Творца неба и земли. И свидетельствуя, что это Бог, он обращается с вдохновенной речью, благодатной речью, пророческой речью, сначала в честь Бога-младенца, затем к матери его, Пречистой Деве Богородице. И так завершается как бы прозрение его старой древней ошибки в попытке исправить слово «дева» на «жена». Он увидел эту деву непорочную, чистую, святейшую, и он пророчествовал о ней, он пророчествовал о ее сыне. «Ныне отпущаешь раба твоего владыка». Так начинается вдохновенная речь, молитва, обращение, словословие, пророчество этого дивного Симеона. Оно понятно, что начинается с этих слов. Если мы хоть как-то представим, что человек ждал 270 лет со дня обетования и 360 со дня своего рождения. Ждал, что придет Бог и отпустит его. Поэтому первым словом было: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». К младенцу этот ветхий старец говорит: «По глаголу твоему», подчеркивая божество его. То есть те слова, сказанные Духом Святым почти 300 лет назад, он относит к лежащему у него на руках Богу-младенцу. И говорит к нему, как к Богу, что «я держу тебя на руках, но я не обольщаюсь, я не обманываю зрением». Может быть, оно от времени и притупилось у меня, телесное зрение, но духовным зрением я прекрасно вижу, что ты Бог, и что я держу самого Бога на своих руках старческих, и Бог же меня и укрепляет. Укрепляет не только физически, чтобы какое-то количество килограммов, сколько вмещал туда Бог-младенец, а что я держу огонь духовный, и не опаляюсь, как в свое время в чреве приняла Царица Небесная, и она называется неопалимой купиной. Что я держу невмещаемого всем миром, и не испепеляюсь, не рассотворяюсь, не исчезаю. Это благодать Божия укрепляет, чтобы я мог выполнить. И поэтому обращаюсь к этому Богу: отпусти меня с миром, ибо я долго ждал. Теперь я рад, я счастлив, я несказанно блажен, что увидел своими глазами и ощутил, пощупал своими руками, что это не мечта, это не фантазия благочестивая, это не обольщение, это реальность, это плоть воплотившегося Бога, что праздник Сретения подтверждает, что Бог воплотился против всех еретиков, которые утверждали, что его воплощение было игрой воображения или просто иллюзией, или что Бог якобы лицемерно там что-то прикрыл. На самом деле, мол, плоти не было, только показывал вид. Все эти хульные еретические мысли и учения, все они отвергаются с Симеоном Богоприимцем. Не случайно его эта молитва вставлена в богослужение каждого дня. Вечерний, мы знаем, повторяется его песня. Она называется «Песнь Семена Богоприимца». Уже звучит как песнь. И поется оно в церквях Христовых именно как пение. «По глаголу твоему с миром, яко видишь-то очи мои спасение твое». То есть он, видя Бога-младенца, ощущая его руками, свидетельствуя его воплощение, он духом своим провидел еще и спасение, что это Спаситель, и что он пришел именно спасти род человеческий, а не просто по каким-то другим причинам, там, посмотреть или что-то еще. Нет, именно спасти. Поэтому тут же идет пророчество о спасении. «Яко видишь-то, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех людей». Опять в кратких словах удивительная глубина, что не только пришло к евреям, не только к дому Израилеву, а пред лицем всех людей, для всех людей, впервые, с Иерусалимского храма, еврейский священник проповедует истину, что Бог, Спаситель, чаемый евреями, пришел для всех. Это еще один важный момент этого праздника. Для всех пришел. Это уже была громогласная проповедь с храма от священника. Пред лицем всех людей. Свет во откровении языков. Продолжается. Свет в для откровения язычникам. Что этот свет пришел посвятить и язычников. И славу людей твоих Израиля. И для евреев. То есть, Симеон Богоприимец в своей вдохновенной песне и молитве соединил враждующее тогда человечество, которое было разделено на народ Божий, израильский народ, который считал себя истинно верным, и на язычников. Уже в этой песне, держа Бога-младенца на руках, он как бы соединяет их. Что вот кто вас объединит. Господь пришел соединить все человечество, призвал их в церковь новозаветную, которую он искупит своей кровью, которую он на земле положит основание и воздвигнет ее. И поэтому нет больше вражды. Он примирит людей, убив вражду на кресте. Такие великие слова были сказаны Духом Святым через этого дивного человека. Но дальше, обращаясь к Пречистой Деве, Госпоже Богородице, он говорит и другие слова, что человечество будет разделено пришествием Сына Божия, но не на евреев и язычников, и неевреев. Это разделение упраздняется. Оно будет разделено по отношению ко Христу на приемлющих Его и на отвергающих Его. Вот какое будет разделение. И разделение это будет не по вине Бога, а по вине самих людей, отвергающих. Великое дело спасения и домостроительства Божие. И вот в этих пророческих словах тебе же самой оружие пройдет душу, было и пророчество о страданиях Сына Божия, Господа Иисуса Христа, которого Он держал в руках. И сострадание у креста самой Девы Марии, Пречистой Его Матери, что глубиной этих страданий, как сокрестница, она стояла у креста и переживала то, что не переживал никто, кроме еще Иоанн Богослов, великий апостол. Они в духе видели, что происходит в этот момент, а не только телесными очами, видели телесные страдания. И вот эта лютая мука, как оружие, прошло душу Пречистой Девы Марии, и она от потрясения пережитого и переживаемого упала без чувств на руки поддерживших ее Марии Магдалины и еще нескольких жен, будущих мироносец. И произнеся эти прочие слова, здесь Симеон, богоприимец, предсказал всеобщую жестокую борьбу веры и неверия в отношении ко Христу, в которой нельзя было не принять участие, вследствие чего явление и деятельность Спасителя послужили к обнаружению того, что хранилось в глубине сердца каждого израильтянина, как задаток веры и неверия, и что при внешней принадлежности его к народу Божию оставалось сокровенным, незамеченным даже для его собственного сознания. Последние слова богоприимца показывают, что спасение через Христа и погибель есть вина собственных душевных качеств каждого человека. Что касается пророческих вещаний богоприимца о Пресвятой Деве, то хотя она во время земной жизни Спасителя неоднократно уязвлялась сердцем при виде его страданий, но окончательно исполнилось пророчество святого Симеона, когда она стояла у креста Христова. Так Святая Церковь учит и понимает это пророчество. И после этого события еще мы видим в Евангелии принимала участие святая праведная Анна. Это тоже был пожилой человек, указан ее возраст 84 года. Указаны некоторые детали ее праведной жизни, что она девственница и вышла замуж, и 7 лет прожила с мужем. Затем он умер, и всю оставшуюся жизнь она жила ради Господа, в посте, молитве, не отходя от храма. И ее Дух Святый подвиг, и она говорила не всем, но только людям, чающим утехи Израилевой, то есть верующим в это, открывала и пророчествовала о принесенном Богом младенце. И вот младенец был возвращен родителям, встреча закончилась, встреча Бога и человечества, встреча Бога и священства, встреча Бога с Его Церковью на земле сущей, которая тогда была представлена Иерусалимским храмом, одним единственным храмом истинного Бога на земле. И это тоже важно, что Господь по Рождестве Своем явился только немногим людям, пастухам, волхвам, допустил их поклонение, а здесь Он был принесен в Иерусалим, куда Он войдет еще несколько раз в жизни, последний раз перед Своей славной и спасительной для нас кончиной на кресте, войдет в Иерусалим. И Он был принесен для подтверждения узаконений в отношении священства Божьего, в отношении храма, в отношении богослужений и установлений Божьих, что немыслимо для человека остаться вне всего этого. Если Бог, воплотившийся, подверг себя этому и считал необходимым это совершать, то никто не имеет права уклоняться по каким бы то ни было причинам от этого, ибо никто не выше Бога, никто не умнее Его и не может отменить Его постановлений. И вот святое семейство вернулось в Назарет. Так говорит Евангелие. Но мы знаем, что Назарет был избран местом жительства Иосифом после возвращение из Египта, где святое семейство скрывалось от преследований и покушений на убийство со стороны Ирода, который загубил ради этого 14 тысяч вифлеемских младенцев в надежде убить и Мессию, то есть Господа Иисуса Христа. И здесь, если сравнить два места Евангелия, то мы увидим, сколько примерно дней было бегство в Египет. Родился Господь, несколько дней был в пещере, пришли волхвы, и когда они не вернулись вовремя, восьмой день был обрезан, он еще был там. Значит, после восьмого дня, через несколько дней, он бежал из Вифлеема, и город был закрыт, войсками окружен, но мы знаем, как Господь покрыл, и слуги, и воины не видели святое семейство. И пребывал в Египте неопределенное время. Мы знаем, только ангел сказал Иосифу: беги в Египет, спасай от рача и матери его. И затем ангел явился, все, умерли, искавшие душу, значит, вернись, значит, в Израиль. И получается, что царь Ирод умер очень быстро, после того, как совершил такое злодеяние. То есть наказание было быстрым. Потому что на 40-й день своей жизни Господь, уже пройдя Египет, вернувшись в Назарет, уже из Назарета был принесен в Иерусалим. И вернулись в Назарет как в свой дом. Из этого можно примерно заключить, что внутри 40 дней все это происходило. В том числе, если отнять там 8-10 дней, то в промежутке этих 30 дней, то и жизнь Ирода меньше месяца длилась. Так можно, если внимательно читать Писание, и одно место сравнить с другим, делать такие наблюдения и расчеты из земной жизни Господа Иисуса Христа. Но вернемся к личности самого Симеона Богоприимца. Не осталась милость Божия без этого человека, а человек этот без милости Божией. Бог услышал его молитву, и после дня Сретения этот великий старец и святой Божий почил. Почил как великий праведник Ветхого Завета, который сподобился еще до предтечи прикоснуться к Господу и носить на руках. Затем предтечи коснулся его вверху, крестя его в Иордане, уже в 30-летнем возрасте. И все это время до выхода Господа на его общественное служение, затем время его проповеди 3 года и 4 месяца земной и распятие на кресте, Симеон Богоприимец лежал с уснувшим, умершим, почившим, и душа его пребывала в лоне Авраама. И там, конечно же, уже он не мог молчать. Он тем людям, которые находились на лоне Авраама, проповедовал, рассказывал о том, что он видел Спасителя мира. Это уже была проповедь для этих людей. подкрепляющее, подготавливающее проповедь предтечи и затем пришествие в ад, сошествие в ад Господа, который и вывел всем, кто поверили этим людям. И вот мы знаем славное событие, чудесное, великое событие массового воскресения мертвых, первого массового воскресения мертвых на земле. Ибо до этого мы знаем, Господь то одного воскресил, потом еще из какой-то время еще одного, и Лазаря. И все. Здесь Писание нам, Евангелие, доносит, что после воскресения Господня отверзлись гробы многих, еще когда Он умер на кресте, и многие телеса святых, написано, многие телеса святых восстали. И по воскресенье его явились в Иерусалиме, но ждали, пока он не воскреснет. Они были воскрешены, но еще было дано маленькое время, пока Господь не воскреснет. И по воскресенье, как бы в подтверждение, что воскресенье касается не только, вот, только Господа, а и человечества, они явились и засвидетельствовали многим в Иерусалиме вот это чудо воскресения. И это их явление было настолько явным, ясным, что противиться было невозможно. Поэтому и хула на воскресение Христова приобретает еще дополнительную особую тяжесть. Потому что уже подвергается не только, что там подменили, там унесли, украли, там это, за деньги вот эта ложь распространяемая, а и то, что известные люди, праведники, явились своим семьям, своим знакомым, своим близким и свидетельствовали о том, что они воскресли. И вот среди этих воскрешенных праведников был и Симеон Богоприимец. Так повествует нам предание церкви. И он, столько лет ожидавший Мессию, промыслом Божиим был поставлен еще послужить и в новозаветной церкви. И он был рукоположен епископом. И еще некоторое время прослужил в качестве новозаветного епископа Церкви Христовой. Опять-таки свидетельствуя о истине Боговоплощения уже из кафедры новозаветного храма. И затем уже почил общим для всех сном до всеобщего воскресения мертвых. Такова дивная судьба этого человека, промыслом Божиим являемая. И слава этого человека в Царстве Небесном велика, велика. И мы можем узнать опять-таки из предания церкви, из житий святых, в частности, из житии преподобного Петра Афонского, где этот воин, военачальник, который обещал Господу в свое время все оставить и посвятить жизнь Господу, медлил с обещанием и продолжал участвовать в боях на стороне православных христианских императоров. И за нарушение этого обещания, за затяжку, Господь попустил ему попасть в плен вражеский. И он там томился долго и усердно молился Николаю Чудотворцу, Николаю Угоднику. И тот являлся ему наяву, не во сне, и потом наяву, и говорил, что я слышу твои молитвы, я принимаю их, но моего дерзновения недостаточно. Он был удивлен, будущий святой Петр, и говорит: «Отче Николай, но ты же слава вселенной, как это, твоих молитв недостаточно?» Он говорит: «Да, но все-таки давай обратимся еще к одному мужу, более славному, который имеет больше дерзновения пред Богом». И он указал на Симеона Богоприимца. И далее в житии описано, как они увидели этого мужа в славе, превышающей славу отца Николая, и обратились к нему, уже и отец Николай попросил, и по молитвам Семена Богоприимца и Николая Чудотворца состоялось чудесное освобождение, цепи были сняты чудесным образом, и отец Николай повел этого будущего святого на место его будущих подвигов. И они шли по воде, как по суху, с Николаем Чудотворцем. Ну и прочее не буду рассказывать. Кто хочет, сам почитать житии. Здесь важно только одно. Подчеркнуть великую славу Семена Богоприимца сейчас в Царстве Божьем, что он имеет величайшее дерзновение. Вот, и великую славу, которая превосходит даже славу одного из величайших святых за всю историю Николая Чудотворца. Поэтому это для нас повод обращаться к нему в молитвах, ибо он исполняет, и особенно о детях, поскольку он принял младенца, то на руки самого Господа, то как бы и у него великое дерзновение помогать детям во всех нуждах, но не только детям, конечно, он помогает всем, кто к нему обращается с верою и смирением. Поэтому и мы, прославляя Господа, прославляя Матерь Божию, прославляя дивный праздник встречи Бога с людьми, человечеством, его дивную милость, будем помнить и представителя человечества, и святого праздника Семена Богоприимца, и святую праведную Анну, и просить их молитв пред Господом и пред Пречистой Матерью во спасение душ наших, что и будет милостью Бога. Аминь.